Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». Далее, что нам Византия? Беседа Александры Никифоровой с историком искусств, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. И в завершение нашей передачи «Литературная страница». Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Молитвы. Молитва при тщеславных помыслах. Господи, не дай мне возмечтать о себе как бы о лучшем кого-либо из людей, но думать, как о худшем всех, и никого не осуждать, а себя судить строго. Аминь. Молитва святому преподобному Алексию, человеку Божию, от гордости. О великий Христов угодниче, святый человече Божий Алексии, душею на небеси престолу Господню предстояй, на земли же, данную ти свыше благодатью, различные совершая чудеса. Призри милостивно на предстоящее святей иконе твои люди, умиленно молящиеся и просящие от Тебя помощи и заступления. Простри молитвенно ко Господу Богу, честни руцы Твои, и испроси нам от Него оставление согрешений наших, вольных и невольных, в недузях страждущим исцеление, напутствуем заступление, скорбящим утешение, бедствующим скорую помощь, всем же чтущим Тя, мирную христианскую, живота кончину и добрый ответ на страшном суде Христове. Ей угодничи Божий, не посрами упования нашего, еже на Тя, по Божьей Богородице, возлагаем, но буди нам помощник и покровитель во спасение, да Твоими молитвами, получивши благодать и милость от Господа, прославим человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимого и поклоняемого Бога, и Твое святое заступление, ныне и присно. И во веки веков. Аминь.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Видовым. Передача четвертая. Сегодня мы продолжим беседу о лике и маске Византии, поговорим о византийском кинематографическом бестселлере «Гибель империи. Византийский урок».
Мне хочется сказать, что это одно из главных наших духовных и культурных завоеваний последнего десятилетия, что в нашей стране, можно сказать, уже возродился слой православной интеллигенции. То есть людей, для которых главным или, по крайней мере, очень важным в жизни является процесс бескорыстного мышления, размышления и созерцания о сюжетах, которые их непосредственных жизненных нужд не касаются. Да? Это вот то самое мышление, которое, по мнению великого физиолога Ивана Павлова, кстати, глубоко православного человека, как раз и отличает человека от животного. Он назвал его лишним мышлением. Вот. И то, что появляется этот слой образованных думающих людей, причем появляется в достаточно тяжелых условиях, когда значительная часть православной среды относится к этим людям как минимум с некоторым напряжением и недоверием, считая, что они излишне терпимы и излишне либеральны. Но мне думается, я просто использую эту возможность для того, чтобы высказать эту позицию и высказать свое глубочайшее уважение к этим людям, от которых себя не отделяю, что именно этот слой православной интеллигенции способен обеспечить условия существования православных ценностей в современном мире и в нашей стране. Вот с тем, чтобы это оставалось в пространстве диалога и было доступно для очень многих людей, которые к православию еще не пришли. Потому что с фундаменталистами и, так скажем, националистами эта часть общества разговаривать не будет. И в данном случае вот эта способность интеллигенции к терпимости и к восприятию существования возможности другой позиции является ее невероятно сильной стороной и является, на мой взгляд, защитой православной культуры и православных ценностей в нашей стране. Это, как, может быть, некое предисловие к тому, чтобы высказать свое мнение по поводу фильма «Гибель империи». Знаете, я принципиально не участвовал в этой полемике, которая развернулась с невероятным жаром, страстью и жесткостью после появления этого фильма, потому что я увидел в этом какую-то вот очередную драку двух ложных мифов. Вот, и со стороны противников, и со стороны защитников. То есть, такого, с одной стороны, либерально-западнического, с другой стороны, национально-почвеннического. Это очень такая знакомая история, абсолютно бесперспективная и не добавляющая ничего ни к пониманию Византии, ни к нашему национальному самосознанию, а только укрепляющая стороны в взаимной ненависти и неприятие. Вначале я хочу сказать нечто положительное об этом фильме, точнее о том эффекте, который он вызвал. Знаете, для многих людей он вызвал эффект некого культурного шока, потому что миллионы людей, а фильм увидели миллионы благодаря усилиям центрального телевидения, этот фильм напомнил о том, что есть Византия, что есть вот этот странный пласт истории, о котором практически ничего не известно, и этот пласт истории может иметь отношение к нашей сегодняшней реальности. И в этом, на мой взгляд, огромная заслуга этого фильма, который сделан достаточно ярко, и он достиг достиг совершенно определенного эффекта. Значит, другой вопрос, насколько этот фильм имеет отношение к Византии. Я думаю, что к истории Византии он не имеет никакого отношения. То есть вообще никакого. Этот фильм невозможно рассматривать в категориях исторических. Разве что только с юмором и иногда со смехом. Там были эпизоды в этом фильме, когда я просто не мог удержаться и начинал смеяться. Там, в частности, поскольку я довольно много занимался реликвиями, меня рассмешил пассаж о том, что западный банковский еврейский капитал возник на торговле христианскими реликвиями после разграбления Константинополя. Но это, с одной стороны, исторически, выразимся не академически, полная чушь. Но, кроме того, я тут же вспомнил такой известный в свое время миф о том, что, значит, евреи используют кровь христианских младенцев для изготовления мацы. Вот он в конце 19 века был очень популярен. Вот я воспринял это на этом уровне историчности. Мифическая такая фантазия. Вот. Это не подтверждено никакими источниками. Это фантазия, которая эксплуатирует определенные стереотипы сознания. Фильм – публицистическое произведение, заказанное определенной частью современной политической элиты. Частью, я подчеркиваю, не всей властной элиты, выполняющей определенные задачи. Именно поэтому фильм получил полное финансирование и был показан несколько раз на центральном канале в самое лучшее время с обсуждениями и прочее, чтобы донести это до миллионов. Это, если хотите, определенный политический плакат. В чем смысл урока, который мы должны извлечь из этого фильма? Что народ должен сплотиться вокруг вождя, автократора, императора, для того, чтобы дать отпор тлетворному Западу, который мечтает разрушить наше православное государство. И, соответственно, изгнать или, в крайнем случае, призвать к ответственности и взять под жесткий контроль предателей олигархов, которые мечтают разворовать страну и удрать с наворованными деньгами на тот же Запад. Собственно говоря, это очень понятный месседж, который использует определенные стереотипы, предубеждения, так называемые фобии. И очень оказывается действенный на уровне массового сознания. Другой вопрос, что он абсолютно не приближает нас к пониманию Византии, но, насколько я вижу, такая задача особенно и не ставилась. У меня еще есть чисто профессиональные претензии к этому фильму, помимо его верности историческим фактам и многочисленным таким, так сказать, передержкам, а именно просто профессиональное исполнение. То есть я, как византолог и искусствовед, смотрел на изобразительный ряд, который абсолютно не совпадал с текстом, был надерган из разных источников. Но опять-таки, для целей, которые поставили перед собой авторы этого фильма, это было совершенно неважно. Они поставили перед собой публицистическую задачу, эту задачу выполнили, фильм имел успех, и я даже где-то в интернете прочел, что Генштаб России издал этот фильм, CD-ROM с этим фильмом, для подарков своим сотрудникам, то есть абсолютно адекватно рассмотрел его как оружие массового поражения. Другой вопрос, что это для меня это классический пример работы с византийским мифом, когда историческое содержание не является чем-то важным и ценным. Как бы это сказать, борьба современных идеологий оказывается много важнее исторической реальности, в которой сама Византия исчезает. От нее остаются вот эти самые маски, либо суперпозитивные, либо супернегативные. И никакой возможности диалога, и никакой возможности для нормального человека пытающегося это понять, разобраться в том же, что происходит. Его сразу пытаются поставить либо под одни, либо под другие знамена и увести, в конце концов, от Византии и увести, в конце концов, что хуже всего, от поисков нашей идентичности.
Сейчас вот в завершении нашей беседы, если можно, краткое резюме реальной Византии. Лика Византии, что такое настоящая Византия? Не вот эти мифы, эти маски, о которых мы сегодня говорили, но именно ее лик, который, как вы считаете, может послужить возвращением к нашей русской идентичности?
Ну, для меня это ключевые слова, причем применимые не только к искусству и не только, собственно, к иконе. Это вот такие категории абсолютно византийские, глобальные, структурные, базовые категории, как икона иконическая. И эти категории, они не препарируются на уровне схем или формул. Это предмет для созерцания. Понимаете, вот то же самое, как невозможно великую византийскую икону препарировать как замороженную лягушку. Невозможно. Вы просто в этом ничего не поймете. Да? Она по другим законам построена. Это не какое-то там механическое сочетание частей или совокупность там пятен и линий. Это сложнейший многослойный образ, в котором главное как раз находится за границей такого рационального анализа. Мне представляется, что это справедливо для понимания всей Византии в целом. При том условии, что там было много всего разного, и в том числе и много и насилия, и разных безобразий, и в том числе и политических интриг, как везде. Просто, как правило, Византии, они обычно были несколько более сложными, чем на Западе или в странах славянского мира, и поэтому эти страны воспринимали этих умных греков как вероломных. Но это если сравнить, как если вы, имея самые элементарные навыки в игре в шахматы, сядете играть с мастером спорта. То есть он вас, естественно, быстро обыграет, но вы, не имея идеи о том, что вы играете с мастером спорта, будете считать его хитрым и вероломным. Вот, мне кажется, что во многом этот аспект восприятия Византии связан с ее интеллектуальным превосходством. Иконическое – это восприятие мира как образа другой реальности. И это иконическое восприятие мира для нашей традиции – это абсолютно ключевая вещь. В частности, там, на мой взгляд и взгляд ряда других людей, например, своеобразие великих русских писателей XIX века, того же Толстого и Достоевского, определено их иконическим сознанием. Что в отличие там, от Золя, Бальзака или Флобера или Диккенса, они описывают мир не как окончательную реальность, а как образ другой реальности, как образ другого мира. И это абсолютно ключевая вещь, на мой взгляд. И это явление, которое также связано, например, с понятием пространства, с пониманием иконы не как плоской картинки, а как пространство. С пониманием каких-то других реалий, не как жесткой схемы, а как такой сложной совокупности пространственных категорий. И в конце концов, понимание всего того, о чем мы говорим, понимание Византии в целом, как лика, а не как маски. Хотя маска практически неотделима от лика.
Но все же, вы знаете, Алексей Михайлович, мне кажется, что большинство граждан Российской Федерации себя не считают религиозными людьми, и им будет очень трудно объяснить, что им нужно возрождать иконичность в себе для их национального самосознания.
Ну, конечно, что называется, будет трудно объяснить. Гораздо более элементарные вещи будет очень трудно объяснить. Но речь не идет о том, что это кто-то собирается внедрять, как там Петр Первый картошку, да? Это просто возможность пути и возможность какого-то постепенного, это длительная работа. Но вот это сейчас мы видим какой-то некий полный хаос и полный духовный раздрай, если хотите, если брать ситуацию в стране в целом, и полное отсутствие понимания, кто мы, откуда мы, куда мы идем в целом. Да? И есть примеры, когда это не так, но вот взять тех же японцев, которые прекрасным образом адаптировали удобные для них западные институты, достигли колоссальных успехов в сфере там, технологий, массы в чем еще, но при этом абсолютно сохранили свою национальную идентичность и веру в своих 80 тысяч синтоистских и буддийских богов и какое-то адекватное восприятие мира, в котором задействованы оба полушария. И рациональное, и художественное мышление. То есть есть возможности. У нас есть ситуация, на мой взгляд, некой полной неадекватности. Мы, с одной стороны, считаем себя европейцами и справедливо, а с другой стороны, все время испытываем какие-то неловкости и неудобства по отношению к Западной Европе, потому что видим, как мы от них отличаемся, а не от нас. Причем эти неловкости, неудобства выражаются либо в чувстве, ну, так сказать, такого самодовольного превосходства, а что они там в наших тонких душах могут понять, либо наоборот самоуничижение. Но это нездорово ни с какой точки зрения. И опять-таки же вот сознание, что мы принадлежим к византийской и европейской традиции, а отнюдь не к какой-то там Эфиопии, да, как нам иногда пытаются объяснить. Вот, что понятно, что, так сказать, на Азию мы не согласимся, но вот там некоторые авторы нам говорят про нашу какую-то евразийскую идентичность, или как кто-то более извительно называет ее Эфиопией. Но как бы это тоже неправда. Вот у нас есть некая система ценностей, от которой мы оказались отторгнуты. В каком-то смысле, как ребенок от груди матери. И в силу целого ряда исторических причин. То есть вот в определенных исторических обстоятельствах нас лишили собственной идентичности. И это огромная и культурная, и политическая, и психологическая, и какая угодно еще проблема.
Но все же реально вы верите в возможности ее восстановления в России и в русском народе?
Ну, я верю в то, что это, что движение в этом направлении возможно и правильно. Я не верю ни в какие быстрые рецепты и в какое-то такое восстановление Византии в приказном порядке. Вот из этого может выйти только полное безобразие. Вот. Но в том, чтобы осознать этот сюжет, в том, чтобы сформулировать какую-то программу образовательную, просветительскую, духовную и какие-то вещи относительно небольшие реформировать в этом направлении, как, например, сферу православной духовной жизни и православного искусства. Да?
Сферу... Об этом мы поговорим в следующий раз.
Да, ну и так далее. То есть в свое время нас всех там заставляли, как, наверное, вы еще помните, или вы, наверное, уже не помните, изучать марксизм, так вот из всех марксистских постулатов в моем сознании остался только один, который я до сих пор считаю правильным. Его, естественно, сформулировал не Маркс и не Энгельс и не Ленин, а главный марксистский оппортунист Бернштейн, который сказал, что конечная цель ничто, движение все. Так вот, в движении в византийском направлении, мне кажется, что это наше все, и на этом пути могут быть очень важные завоевания и открытия.
подошла к концу четвертая беседа с известным историком искусства, византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры и членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Александра Федоровна Платонова. Первый подвиг. Была пятница первой недели Великого Поста. Вечерняя служба только что кончилась. Старичок-священник в темной рясе и в епитрахиле вышел из алтаря. «Пожалуйста». Тихо, едва слышно, произнес он, обращаясь к говеющим. Народ, стоявший в очереди, встрепенулся и подался вперед. Какой-то мужичок поднялся по ступеням с Ильи и вместе со священником вошел за ширмы. Исповедь началась. В церкви, кроме говеющих, никого не было. В правом пределе отец-диакон и псаломщик записывали новых исповедников, но их сдержанный отрывистый шепот не развлекал внимания тех, которые уже стояли в очереди. Лица говеющих были строгие и задумчивы, и в безмолвии храма чувствовались трепет внутренней жизни и сосредоточенность молитвы. Точно какая-то невидимая волна подхватила на свой гребень устало измученные души этих скорбящих и кающихся людей, оторвала от земли, от пошлости обыденной суетной жизни и бережно выносила на другой берег, в тихую пристань, к подножию креста, который в красноватом сиянии лампад возвышался в Голгофской нише. Господь и Бог наш Иисус Христос, да простит се чада, и аз, недостойный иерей, властью Его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. Раздавались иногда среди таинственной тишины отдельные возгласы священника, и в ответ ему неслись сокрушенные молитвенные вздохи. Было радостно и жутко в одно и то же время. Такое настроение испытывала Надя Сазонова, гимназистка последнего класса, высокая худенькая девушка с длинной косой, серьезным, хотя совсем еще юным личиком. Она стояла почти в середине живой цепи говеющих. Родные ее исповедовались еще днем, когда она была в гимназии. И Надя радовалась, что это случилось именно таким образом. По крайней мере, она чувствовала себя совершенно свободной, чувствовала, что она даже невольно не волнует никого, не раздражает ни своей фигурой, ни костюмом, ни выражением лица. Чувствовала, что она одна теперь с тем, кого так любила со всем жаром молодой верующей души. Сжимая в руках тонкую восковую свечу, она почти бессознательно медленно подвигалась за исповедниками, видя перед собой только образ распятого Христа и перебирая в уме все, что волновало и тревожило ее совесть. Наказание с тобой. Взрослая девушка, а то брошку надеть забудет, то волосы не причешет как следует, ведь и щипцы куплены, если нужно, то в церкви в одну точку ставится и точно не понимает, что делается кругом. Молилась бы, как все грешные, так нет... У нас все по-особенному, по Евангелию. А прости, Господи, грех один. Такие упреки слышала Надя в эти дни со стороны матери. В другое время они заставили бы ее расплакаться, наговорить в ответ резкостей. Теперь ей было больно и горько от этих слов, но боль эта была какой-то мимолетной. Мать в сущности была права. Надя действительно плохо понимала окружавшую ее бестолковую житейскую сутолоку. Всю неделю она переживала необыкновенный подъем духа. Она приходила в гимназию с сияющим вдохновенным лицом, сердцем, переполненным непередаваемыми ощущениями, которые испытывала она, когда свежие отроческие голоса оглашали храм трогательным пением. «Да исправится молитва моя!» Или когда в вечернем полумраке, в неясном мерцании лампад дрожали и тихо плакали покаянные звуки припева «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» И когда из того идеального мира, в которую носила ее церковь, она спускалась в долину земной жизни, действительность озарялась перед ней отблесками того невечернего света, который, казалось, так ярко сиял там, в храме, во время богослужения, и ей было все близко, все дорого вокруг, хотелось всех порадовать чем-нибудь, всем доставить хоть маленькое счастье, всем показать, как прекрасна жизнь, всех обнять и согреть чистой Христовой любовью, наполнявшей теперь ее душу. Ни одна из слабых учениц не уходила от нее, не получив с ее стороны самой заботливой помощи. Никто из домашних не слышал от нее ни одного резкого слова, и даже прислуги на кухне, несмотря на самые неблагоприятные условия, которые Наде в этом отношении ставила жизнь, она находила минутку и возможность оказать хоть ничтожную ласку, хоть маленькое внимание. Родные смотрели на нее с удивлением, и никто не знал, что причина такой перемены в Наде кроется в той внутренней жизни, какой она жила всю эту неделю. Из внешней жизни ничто не могло располагать ее к подъему настроения. Говение Великим постом было в семье Сазоновых правилом, установленным еще дедами и прадедами. Оно исполнялось неуклонно, каждый год почти всегда на первой неделе. Но в эту неделю никто, однако, и не думал хоть на йоту отступать от обычной будничной жизни. Воздух, как и всегда, был пропитан мелочными житейскими заботами, беспричинными ссорами, эгоистическими расчетами. Как и всегда, отец был по горло занят своими торговыми операциями и только жаловался на продолжительность церковных служб, да слегка потрунивал над постным столом, который, благодаря своей изысканности, обходился хозяйке дороже скоромного. Мать как-то особенно нервничала в эти дни и бронилась с портнихой, волнуясь, что платье не поспеет к причастию. Братья, которые все были моложе Нади, шумели, возились и даже дрались нисколько не меньше в эти дни, чем в другое время. Надя видела все это, но в своем вдохновении не считалась силой этой действительной жизни. Правда, месяц-два тому назад она случалось с горечью сознавала, что она сама — дитя этой полуязыческой действительности, что она плоть от плоти и кость от кости ее, но теперь, приподнятая церковными службами, чтением Евангелия и нескольких книг, которые удалось ей достать у своего законоучителя, она горячо верила, что чудо совершится, что она и все возродятся к новой жизни, что после этой субботы она уже будет всецело принадлежать Христу, и они все поймут непременно, что только в нем одном смысл жизни, сознают себя христианами, как сознала себя она в эту зиму. Только бы скорее к нему, сбросить все прежнее, и потом новая жизнь, новое отношение к людям. «Господи, приди, соедини меня с тобой навеки!» — молилась она, не спуская глаз с лика Спасителя. Часа полтора стояла она уже в очереди. Постепенно темнело. Каменные своды и колонны храма мало-помалу погружались в вечерний сумрак. Несколько свечей, потрескивая, догорали перед местными образами мягким тепловатым светом, озаряя лики Богоматери и Христа. Наконец очередь дошла до Нади. Охваченная благоговейным трепетом, она поднялась на солью и, войдя за ширмы, опустилась на колени перед аналоем. Священник повернул к ней утомленное лицо с серьезными задумчивыми глазами и начал исповедь. Через несколько минут успокоенная, радостная Надя выходила уже из церкви. Был седьмой час вечера. На улицах зажгли фонари, небо сияло мириадами звезд. Надя пошла домой по тихой безмолвной улице. Она чувствовала себя слегка усталой, но это была та приятная усталость, которую испытывает человек после необычайного напряжения духовных сил. На душе у нее было легко и свободно. В ушах звучал еще дрожащий старческий голос, произносивший слова разрешительной молитвы. Перед глазами стояла еще длинная цепь говеющих, серьезные, сосредоточенные лица. «За утро предстануте, и узришь имя», — вспомнились ей вдруг слова псалма. И от этих слов радостно забилось сердце. «За утро! Боже мой, за утро! Завтра! Какой день!» Она шла, и в сумраке весенней ночи ей грезилась тайная вечеря, Голгофа, апостолы, мироносицы. И то, что совершилось почти 2000 лет тому назад, переживалось ею, как происходящее в ее дни. На улице было тепло, хотелось идти все дальше и дальше, идти и думать, но Надя подходила уже к дому. Вдруг кто-то робко окликнул ее. Она обернулась. Перед ней в сером большом платке стояла маленькая полунищая девочка лет 9-10. — Барышня, — повторила девочка уже смелее, подходя к Наде. — У меня ничего нет, кажется, — грустно заметила Надя, опуская руку в карман. И вдруг остановилась. — Господи! Дуня! Куда это ты? К нам? — воскликнула она, удивившись и обрадовавшись в одно и то же время. — К вам! А вы не узнали меня? — проговорила девочка, на ее запуганном бледном лице со складками между бровями, как у взрослого человека, мелькнула слабая улыбка. — К вам. Мать прислала. Больна она. И жить тоже нечем, — отрывисто прибавила она. Надя смотрела на девочку с некоторым недоумением, точно не зная, что ей надо делать. — А Вася что? — вдруг вспомнив что-то, спросила она. — Васька? Васька тоже лежит. Третий день. Горит весь, и не знаем, что у него. Дворник вчера еще обещал в больницу свести, да некогда было, — угрюмо отвечала Дуня. Мама-то по нем плачет, а двинуться не может, разломил ее всю. Отец на медне пьян был, побил шибко. Она и раньше уж нездорова была, но и свалилась. А теперь хозяйка с квартиры гонит. Бабушка Марфа жила у нас в углу-то, померла. Авдотья в деревню уехала, ну и одним-то и трудно. Надя ушам не верила. Вася, что с ним? Маленький, истощенный Вася с бледненьким личиком и кривыми ножками, ведь он крестник ее. 3 года тому назад, когда Степан, отец Дуни, жил еще с Сазонова артельщиком, а Варвара ее мать стирала у них, Надя крестила Васю. Боже мой! Сколько радости, сколько детского восторга было тогда у нее! Она собиралась чуть не нянчить Васю, но вышло иначе. Степан спился, потерял место, и Надя только 2 раза в год видела своего крестника, когда Варвара приносила его к барыне. Сердце ее мучительно ныло всякий раз, когда она смотрела на болезненного мальчика, когда слышала, как Варвара плакалась ее матери на свое житье, на постоянную беспросветную нужду, на постоянное скитание по подвалам и задним флигелям, на постоянные скандалы, которые устраивал везде Степан, и за которые их отовсюду в конце концов выгоняли чуть не на улицу. Постоянно больная, изнуренная и побоями мужа, и паденными работами, и вечной тревогой за детей, которых у нее было 3, Варвара едва таскала ноги. Но Надя ничем не могла помочь ни ей, ни Васе. Она только глотала слезы и напрягала все силы своего ума, чтобы разобраться в том, что происходило вокруг, понять взаимные отношения людей. «Мне что ж, я на него ничего не имею», — говорила Варвара сдавленным, надрывающим душу голосом, рассказывая о муже. «Сама знаю, что с лица спала. Как оспа изуродовала, так и нелюба ему стала». Ну что ж, бог с ним, пущай. Я свое сердце барине скрепила. А вот их-то, ребят-то... Она беспомощно всхлипнула. Чем они виноваты? А ведь как только не обзовет их, как не изругает, каких они мерзостей от него не наслушается.
денег ни гроша не дает, последний отберет. По улице, говорит, шляйтесь, милостыню просите. До чего дошло, Господи? Она закрыла лицо руками, и слезы поползли по ее рабочим огрубелым пальцам. Она здесь сидела тут же и слушала, затаив дыхание, и чудилась ей крохотная грязная коморка с промерзшими окнами, с почерневшим от копоти потолком, заплесневелыми от сырости углами. Чудились вечные тоскливые невыносимые будни, грубая брань, повисшая в воздухе, слезы, горе, больные запуганные дети. Чудилось еще что-то неясное, но ужасное. Правда, она сама не видела вблизи этой жизни, потому что ее родные никогда бы не допустили ее даже заглянуть в такой подвал. Но воображение и чуткость неиспорченного и еще не ожесточившегося сердца помогали ей понять эту жизнь. Случалось, по неделям после ухода Варвары она не находила себе нигде места, чувствуя себя виноватой перед кем-то и не умея загладить своей вины. Но проходил месяц-другой. Впечатление от рассказов Варвары сглаживалось, ослабевало. На первый план выступали тревоги и заботы школьной жизни или отвлеченные вопросы. Вася как-то забывался. И последнее время Надя тоже почти не вспоминала о нем. Ее утешала мысль, что впоследствии, когда она вырастет, она будет заботиться о нем, и, успокоенная этим, она беспрепятственно могла отдаться светлому настроению последних дней. Но теперь вид Дуни сразу напомнил ей весь ужас, всю ненормальной жизни, и сердце вдруг без причины упало. Это состояние, впрочем, продолжалось всего несколько мгновений. Внезапно ее осенила радостная мысль. Ведь сегодня, завтра, такие дни, не может быть! И Надя взяла девочку за руку. — Пойдем же к нам. Что мы стоим? А сколько за квартиру надо отдать? — взволнованно спрашивала она, ускоряя шаги. — 6 с полтиной. — 6 с полтиной. Наде почему-то показалось это очень мало. Ну, идем, Дуня, скорее. Через минуту Надя уже поднялась с девочкой по парадной лестнице небольшого каменного дома и резко позвонила в свою квартиру. Прошел канун субботы. Был 1 час ночи. В квартире Сазоновых давно уже улеглись на покой, чтобы отдохнуть от трудов говенья, утомительных церковных служб, поста и исповеди, и собраться силами встать утром к обедне. Только Надя не спала. В маленькой комнатке, наполненной голубоватым полусветом будуарного фонаря, сидела она на своей кровати, сидела неподвижно, накинув платок на худенькие плечи, уронив беспомощно руки на колени. Что сделала с нею за эти несколько часов? Как страшно изменилась она! От недавнего восторженного настроения не осталось и следа, и на душе лежало только ощущение какой-то тяжелой пустоты, которая сковывала ее члены, от которого начинала болеть голова. Казалось, что-то придавило ее, что-то грозное, неумолимое висело над ней. Брови ее были сдвинуты, и на лице лежало выражение мучительного напряжения, что-то понять, что-то уяснить себе. С выражением боли, тоски, недоумения, почти отчаяния поднимала она иногда глаза на образ Спасителя, озаренной лампадой, но молитвы не было уже ни на языке, ни на душе. Что же случилось? Что произошло в такое короткое время? А случилось самое простое и обыкновенное явление. Та жизнь, безыдейная, оторванная от Бога и нагло торжествующая в своем эгоизме, который Надя раньше не хотела замечать, вдруг предстала перед ней во всем своем безобразии. И люди, которых она до сих пор так любила, показались ей черствыми, узкими эгоистами. Точно кто-то разбудил Надю от сладкого сна, оторвал от светлых грез, точно кто сбросил ее с горных вершин, где она видела над собой безграничное сияющее голубое небо, сверкающие лучи солнца, чистый прозрачный воздух, в болотистую зловонную тину, в уличную грязь. Такой разбитой, нравственно приниженной, чувствовала она себя теперь. В такой день и отказать в помощи людям, которые, может быть, умирают от голода. В такой день и такая сухость и жестокость сердца. Как холодно, как равнодушно отнеслись давеча ее родные к рассказу о Дуне. Она так надеялась, что они помогут Варваре, что они что-нибудь сделают для Васи, и потому так ярко и подробно, хотя и торопливо, рассказывала им все слышное о Дуне. «Ужасно, мама! Их гонят на улицу, потому что им нечем платить за квартиру. И Вася болен, и Варвара лежит. Может быть, им доктор нужен? Или хоть Васю в больницу свести? Может быть, у него тиф? Ведь это ужасно, мамочка!» — говорила она. «Ужасно, ужасно!» — передразнила ее мать, вдруг на что-то рассердившись. «Заладил одно и то же. Говорит, говорит, а ничего не поймешь. Да чего нервы-то взвинчены? Сядь ты да успокойся прежде всего». «Что, Дуня, верно, отец опять запил?» — обратилась она деловым тоном к девочке. Но та, детским чутьем угадав, что из-за нее вышла какая-то неприятность, опять замкнулась в себе и отвечала робко и угрюмо. «Я, милая моя, помочь много не могу, так и маме передай. Сейчас вот мужа спрошу, что он скажет», — проговорила, наконец, мать Нади, добившись от девочки кое-каких ответов. Кончилось все тем, что Дуне дали рубль и отпустили. «Все равно ведь батька пропьет», — пошутил сам Сазонов, вынося девочке деньги. «На, вот возьми, кланяйся матери, да скажи, что поправлялась». «А больше мы уж и не можем, пусть не взыщет», — добавила мать. «Странно это право», — обратилась она к дочери, когда Дуня ушла. «Не могу же я только потому, что Вася твой крестник, Варваре и за квартиру платить, и за ребятами еще ее смотреть. Да и какое нам дело, наконец? У них с мужем свои счеты, нечего тут тусоваться. Еще доктора мне к твоему Васе не позвать ли? У меня есть еще кого лечить, слава богу. Ну, крестник, крестник, да ведь нельзя же душу для него заложить. Бог с ним, право, и так уж немало помогаем им. Да и вопрос еще, так ли в самом деле тошно им жить, как Дуняша рассказывает, или ты воображаешь? У Варвары есть эта привычка поныть». — солидно проговорил отец, возвращаясь в соседнюю комнату к своим обычным занятиям. — А вот девчонку посылает. Попроси, мол, авось дадут, — добавил он в дверях. — Только ребенка портит. Где бы уроки учить, она по улицам бегает. Зато чуть не третий год и сидит в младшем отделении. В городской на школе, кажется? — хладнокровно заметила мать. На этом разговор и кончился. — Итак... Вот все, что произошло за этот вечер, так просто и обыкновенно. Но как глубоко, как больно поразило это Надю. Поразило потому, что чудо, которого ожидала она, не совершилось. Наивная девочка. Она так была уверена, что в эти дни они сразу изменятся, а оказалось, что никто даже на миг не оторвался от земли, не почувствовал Христа живым, близким к себе. Девушка вдруг с мучительной болью осознала, что религия в эти дни в ее семье была по-прежнему в стороне от жизни. Христос был только в стенах храма. Там молились ему, воскуряли фимиам, пели осанна, там плакали, растроганные дивными словами великопостных песнопений. Но эти слезы высыхали на глазах христиан раньше, чем они доходили до церковной ограды, и в душе, занятой заботами исключительно о том, что есть, что пить или во что одеться, не оставалось места для Христа. Никто в обыденной жизни не произносил его имени, и никто не думал сделать что-нибудь ради него. Если мы не могли помочь Варваре деньгами, то разве нельзя было тепло, серьезно, по-братски отнестись к ней? Разве нельзя было, например, пойти к ней, утешить ее, помочь чем-нибудь? Нельзя было накормить и приласкать Дуню? Нельзя было дать на чай дворнику, чтобы он хоть отвез Васю в больницу? так мысленно терзалась Надя. Ведь так всегда, везде. Ты не видишь только этого, не обращаешь внимания на это. Христос, церковь, таинство — это все само по себе, а жизнь, люди — сами по себе. Они закоченели в своем равнодушии к ближним, в своем эгоизме. И попробуй-ка серьезно заговорить с ними о Боге, о необходимости построить жизнь на началах христианских, о их звании христиан. Разве ты сделаешь что-нибудь? Разве в твоих силах изменить жизнь? Ведь для этого надо быть мучеником. Посмотри, сколько таких, как ты, в юности терзались тем же противоречием между жизнью и ее идеалом, страдали, плакали, проклинали зло, а сделать все-таки ничего не могли, и ты ничего не изменишь. А пройдет время, и сама будешь незаметно для себя с волками жить, по волчьи выть, — злорадно нашептывал Наде какой-то внутренний голос. И она сидела растерянная, похолодев от ужаса, чувствуя, как почва скользает из-под ее ног. Часы где-то пробили половину второго. Скоро уж и завтра. Но теперь от этой мысли о завтрашнем дне у Нади только сильнее защемило на сердце. Завтра? Что будет завтра? Она горько усмехнулась. Завтра они встанут в седьмом часу, часа полтора проодеваются, причем дело не обойдется без маленьких неприятностей, и придут в церковь к половине обедни. С легким шумом они пройдут в самый перед, может быть, даже за решетку на клирус, куда охотно пропустит их знакомый церковный сторож. Потом причастятся, поздравят друг друга, вернутся домой, и все пойдет по-старому, как будто ничего и не было. И за это время ни одной мысли о Христе, о том, что на каждом шагу нарушают его заповеди, о том, что столько горя и страданий кругом вопиет о помощи. Слезы горечи и обиды за поруганную святыню закипали в душе девушки. И когда приблизился Иисус к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих!» Вспомнились ей вдруг слова Евангелия, и в душе воскрес образ скорбящего Христа, и к чувству негодования и обиды присоединилось другое — скорбь и тоска за людей, безграничная жалость и любовь к тем из них, от которых смысл жизни был сокрыт и теперь. Она упала лицом в подушки и горько-горько заплакала. Суббота наступила и миновала. Звонили ко всеночной. Ну вот, первая неделя прошла. Привел Господь и причаститься. Завтра за скоромной можно, — говорила Надина мать, разливая чай. — А Надя где? — спросил Сазонов, садясь за стол. — Да прогуляться пошла. Сама и вздумала-то, а я очень рада, пусть проветрится. На кого она похожа стала? Не от мира сего какая-то. А вчера еще Дунька на нее так подействовала. Впечатлительна уж она очень. Как и жить-то потом будет? Полечить бы ее летом надо, — отвечала жена, сокрушенно покачав головой. — Мальчики, чай пить! — позвала она сыновей. Надя, однако, не гуляла. В полутемном уголке церкви стояла она на коленях перед распятым Христом и жарко молилась. Сегодня она опять верила, что чудо возможно, что оно непременно совершится, только совершится не теперь, не сейчас, а когда-нибудь, может быть, через много лет. Сегодня, соединенная сама со Христом, она опять любила людей, любила родных и готова была какой угодно ценой купить их возрождение. Готова была выстрадать их обращение ко Христу. Вчерашний день научил ее многому. Она знала, что ей самой предстоит нелегкий путь. Из Сионской горницы путь прямо в Гефсиманию на Голгофу, читала она недавно в одной проповеди Иннокентия Херсонского. Последнее время она действительно жила в Сионской горнице. Теперь нужно было начинать трудный подвиг крестоношения. И она уже сделала здесь первый шаг. Выйдя давеча из дома, Она отправилась к Варваре и отнесла ей все свои сбережения за целый год. Она знала, что мать, следившая за каждым ее шагом и прекрасно знавшая об этих рублях, которые Надя копила на приобретение сочинений любимого писателя, конечно, скоро узнает об ее поступке. Надя предвидела, какие страшные неприятности произойдут из-за этого в семье. Предвидела, какую вообще борьбу придется ей выдержать за свои убеждения. Но в сердце ее горела святая решимость идти до конца намеченным избранным путем. И теперь она только молилась о том, чтоб Господь дал ей силы пройти этот путь, и чтоб хоть в далеком будущем на этот же путь вступили ее родные, чтобы им открылось то, что ныне сокрыто от глаз их. Молилась горячо и пламенно, потому что в тайниках души боялась, выдержит ли она. И как бы в ответ на это раздался старческий голос священника: «Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.